Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в студии Сергей Медведев. Вот уже две недели, как погиб или был убит, или еще скорее был казнен Евгений Пригожин, но его фигура по-прежнему будоражит воображение. Повсюду по стране возникают ему стихийные мемориалы, земля полнится слухами о том, что он по-прежнему жив. Как банальный преступник стал фактически фольклорным героем, героем легенд? Что это говорит нам о массовом сознании и о состоянии политической системы? И есть ли в России запрос на бунт? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Смерть Евгения Пригожина породила множество слухов и мифов о главе ЧВК «Вагнер». В сознании своих наемников, да и многих россиян, он остался харизматичным, рубящим правду о потерях героем. В последний год повар Путина часто появлялся в медиаполе, его высказывания и видео с ним разошлись на мемы и цитаты. Его поход на Москву встречали оживленные улицы в российских городах. Бывшего зэка, возможно, испугались и в Кремле. Такие высказывания Путин и его окружение мало кому могут простить. А особенно человеку с собственной медиа-империей, фабрикой троллей, армией с тяжелым вооружением и политическим весом в стране. Эксперты не исключают, что его мятеж мог сильно повлиять на репутацию руководства страны и, возможно, даже на ближайшее окружение Путина. Что изменил Пригожин в российской политике и изменил ли? Возможно ли еще подобные бунты внутри России и чем еще занимался повар Путина?
А с нами по скайпу на связи социолог Лев Гудков. Лев Дмитриевич, добрый день.
Добрый день.
Вот этот вот возникающий, ширящийся культ Пригожина, как социолог, как вы его интерпретируете? Что для вас это значит?
Ну, вы абсолютно правильно сказали, что после смерти начинается другая фаза. Явно фольклоризация, героизация погибшего, убитого бандита и так далее. По логике вот переворачивания значения от преступника к такому святому праведнику идет переозначивание этой фигуры. Но о чем это говорит? Ну, в первую очередь, об исчезновении, конечно, политического пространства, исчезновении политики, дефиците влиятельных фигур. Поэтому на довольно случайный персонаж навешиваются очень сильные ожидания, причем они крайне неоднородны в разных группах. Вообще говоря, Пригожин появился на политической сцене, на сцене общественного мнения очень недавно, где-то начиная с апреля месяца. До этого его практически никто не знал. Он начал разворачивать, с одной стороны, свою медиа-систему, свои каналы создавать, и резко выступать с критикой Министерства обороны, войны, ну и в том числе и затрагивая персонаж Верховного главнокомандующего.
Все-таки, знаете, Леонид Ильич, мне кажется, немножко здесь поспорим, мне кажется, с прошлого лета, когда он начал вербовать по тюрьмам, потому что вот это вот вирусное видео, где он в тюрьме как хозяин заходит и начинает, говорить, вот эта вот мифологическая его составляющая, да, из такого из секретного агента, в некого мифического героя, который обещает людям волю, даже ценой смерти, он, мне кажется, начинается его взлет с этого видео знаменитого. Вот оно было где-то в прошлом августе, что ли.
В прошлом августе, да нет, мы не фиксировали подъем.
Понятно. Значит, то есть, вы здесь говорите именно по вашим, данным социологическим.
Угу. Именно в апреле-мае он начал мелькать в вопросах, начали упоминать его, а в мае он вышел на пятую строчку в списке наиболее влиятельных политиков. Угу. За Путиным, Мишустиным, Шойгу и Лавровым. То есть он вышел, как бы обогнал всех остальных, как ньюсмейкер такие.
Да.
И отношение было очень неоднозначное. С одной стороны, настороженность, неприязнь, бандит, садист, и вот все такие его выступления, контакты, действительно начавшиеся контакты с зэками вызывали очень сильную такую настороженность, с одной стороны. С другой стороны, критика коррупции, неэффективности Министерства обороны, Шойгу и самого Путина, она вызывала очень сильный резонанс. В первую очередь, конечно, среди молодежи, сидящей в интернете, в телеграм-каналах, потому что до старших поколений просто это не доносилось. Телевидение молчало. Надо сказать, что отношения очень заметно структурируются в зависимости от доступа к тому или иному каналу информации. Телевидение пропутиновское, а социальные сети, интернет, телеграм-каналы, YouTube, хотя тоже они неоднозначны, но здесь гораздо более серьезные. И в момент выступления его 23-24 июня он получил очень сильную поддержку. Очень сильную.
Но мы помним кадры из Ростова, когда его встречают просто как народного героя.
Ну, тут я вот гораздо иначе оцениваю и не считаю, что это мятеж, и не склонен предавать. Всем было понятно, что Пригожин – это путиновский проект, что он находится под покровительством. Децентрализация силовых структур и использование вот таких внеправовых рамок организации частной военной компании, она могла существовать только при таком фаворитизме в отношении верховной власти. Поэтому, когда он выступил, наступил паралич просто от власти администрации. Люди не, в смысле администрация на местах не знала, как на это реагировать. И это был вот паралич. Но, конечно, и какая-то часть очень реагировала на риторику, вот, популистскую такую, обличение Министерства обороны и прочее.
Ну вот это вот, да, вот это главное, наверное, на чем хотелось бы сейчас фокусироваться, вот понять, эти мемориалы, и это вот эта, так сказать, народная мифология, которая сейчас, какой, на какой запрос отвечает Пригожин? Потому что вот первое, мне кажется, что первое, прежде всего, это человек, который, так сказать, некий такой, я не знаю, трикстер, что ли, да, который дает выход, боковой выход, да, такой трансгрессию, выход за пределы системы. И вот этим, особенно когда он работал в зонах и заходил, и вот этим людям, которым уже жизнь вообще с копейку кажется, он им предлагает, не скрывая того, что их может убить, вот этот вот выход. И мне кажется, какая-то архетипичная очень ситуация.
Ну, я согласен, у меня тоже крутилось в голове сравнение с Трикстером, таким тоже, это очень похоже. Конечно, он внесистемный человек, и это прежде всего поражало, потому что никто не мог позволить себе так говорить, как он. Естественно, это мог быть только вот внесистемный персонаж. Поэтому действительно он получил, те, кто слышали о нем, 58% одобряли его. Это очень высокая
цифра. Одобряли в какой момент? В момент бунта, вот этого, в момент мятежа, или когда он выступал со своей критикой Шойгу, Герасимову, где снаряды?
Да, в первый, второй день выступления. Mm-hmm. Но после того, как Путин выступил, все резко обвалилось.
И... Вот так, то есть Путин все это трикстерство обнулил одним выступлением?
Да, среди своей аудитории, которая, конечно, гораздо шире. Это в основном пожилые, консервативные и зависимые от государства категории населения. Люди старшего возраста. Вот. А среди молодых сохранялась все-таки не просто симпатия, а надежда на изменения. На то, что это действительно антисистемные выступления, это бунт против Путина, это удар по Путину. И, может быть, из этого что-то выйдет. Это вот такая ангажированная, но пассивная часть нашей общественности, так я бы сказал.
Но ведь не только по Путину, это скорее даже контрэлитная. Вот вы не фиксировали вот это контрэлитное, то, что он напрямую царю говорит, что зажрались бояре?
Да. Вот. Но популярность его очень быстро начала сходить на нет. Очень быстро. И в июле его деятельность одобряли всего 1-2%.
Да вы что, так и оказалось, медийно настолько был сильный медийный хайп, что казалось, что это чуть ли не публичный политик номер один
в тот момент. Да. Но смерть совершенно изменила ситуацию и вызвала новые, не просто новый интерес, но новую волну. И вот действительно заработали механизмы мифологизации. И сегодня, когда мы вот в конце августа провели опрос, 39% его одобряют, 37% осуждают. И это разные и по возрасту, и по уровню образования, и по информационным каналам, это разные социальные среды. Точно так же, как и объяснение самой смерти его. Вообще говоря, 26% считают, что это трагическая случайность. Это в основном зависимые от телевидения, от государства, от одобряющей Путина категория. 20% считают, что это месть власти за критику.
А это кто считает?
А это как раз молодые, более образованные. В Москве эта цифра поднимается там до 60%. Угу. Среди пользователей телеграм-каналов там до 40-45%. Вот. То есть резко дифференцируется. Ожидания от его выступления и мифологизация его, она очень четко прослеживается. И, соответственно, возникает двойственный образ такой вот. С одной стороны, настоящий мужик, справедливый, откровенный, хороший руководитель, патриот, заботится там о своих солдатах, успешен в войне, взял Бахмут и так далее. Вот это одна. С другой стороны, это вот как раз... Здесь некоторый сдвиг не просто на молодых, но и на такую люмпенизированную пролетарскую среду. Среди рабочих максимум такой. И особенно среди мужчин. Такой образ, он в полтора раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин.
То есть запрос на справедливость. Люди, так сказать, непривилегированные, видят в нем вот такой вот народный запрос. А вот тут я хотел спросить, как вы думаете, кому из таких исторических, архетипических героев он ближе? Кто это? Стенька Разин, Робин Гуд? Вот с кем бы вы его сравнили?
Ну, Робин Гуд у нас не очень известен, несмотря на фильмы. Но вообще говоря, мифологема Кудеяра, атамана Кудеяра, Стеньки Разина, там, Пугачева, это вот есть.
Вагнер какая-то такая была отдаленная отголосок казачьей вольницы такое. Вот гуляй поле, и вот эти вот вольные или гуляет по степи лихой человек. И вот Вагнер в 21 веке реализовал вот эту русскую мифологему.
Ну, раз вы заговорили о справедливости, я бы сказал, что справедливость у нас существует только в негативном модусе, как отсутствие справедливости. Поэтому фигуры, персонажи, которые, ну, хоть как-то могут быть вставлены в эту рамку, они немедленно обрастают позитивными смыслами, значениями, и, ну, люди хотят в это верить. И начинается такая архаизация, рождается новый миф, Пригожин начинает приписывать добродетели и прочее. Но точно так же и негативная сторона очень важна. Бандит идет против Путина, Наполеон, строит из себя Наполеона. А по сути речь идет о борьбе кланов, договорнике. Вот, собственно, мне это слово понравилось, услышал его вот в записях наших респондентов, договорняк.
Ну, это да, это, по-моему, из украинского политического лексикона прошло еще много лет назад, украинские договорняки. Хорошо, а вот такой элемент, вот как тоже вы считываете, или, может быть, были какие-то опросы по поводу кувалды? Образ кувалды им запущенный уже давно достаточно, да, после казни вот этой, мы не знаем, инсценированной или действительно, правда, нужно. И вот ее начали дарить, Миронов позирует с кувалдой, люди, появляются подарочные кувалды в футлярах. Вообще кувалда претендует на символ новой России.
Ну, у нас не было таких вот прямых опросов. Но по косвенным признакам я бы сказал, что это вызывает отторжение. отвращение. Садизм людям не нравится. Вообще говоря, такая чрезмерная или демонстративная жестокость отталкивает. Угу. Люди видят в этом бандита, а это пугает людей. Люди склонны все-таки к середине какой-то такой вот. Вот, поэтому я бы сказал, что двойственность, она принципиальна здесь.
Ну, в общем, значит, какие элементы, чтобы еще раз понять, значит, это запрос на справедливость, да, свобода вот этого жеста высказывания, трансгрессия такой, да, как трикстер, клоун, который, шут, который вот это все высмеивает и снимает.
Антибюрократическая вещь, потому что, ну, конечно, Пригожин для определенных кругов выступал как успешный предприниматель.
Ну да, это, тоже.
Это отродясь с момента, с Вебера, который говорил, что предприниматель, авантюрист всегда эффективнее бюрократической системы. И вот ощущение такой нарастающей косности нашей системы, и политической, и бюрократической, она порождала идею вот этого такого антрепренера.
Ну да, в чистом виде предприниматель насилия, да, силовой предприниматель, то, что говорится.
Да, которым расширить и обыграть вот эту костную коррумпированную структуру. Очень важный момент, это, конечно, критика коррупции.
Ну да.
Это очень важный момент, да, и неэффективности. А подспудно за этим всем стоит, конечно, идея бессмысленности войны. Неопределенности войны.
Ну да, и он озвучивал, собственно, те вещи, которые у всех были на уме, но которые бы боятся произнести вслух, что война и... провалилась, что операция закопалась, что генералы неэффективны. То есть он единственный во всей России, кто это произносил вслух.
Да, 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 да. И именно он, собственно, ну, артикулировал все эти вот смыслы, позволил себе позволил их вынести в публичное пространство то, что у всех было запрещено. То есть он, собственно, артикулировал коллективное подсознание.
Понятно. И... Да, вот это вот очень, да, действительно артикулировал коллективное подсознание. Леонид Дмитриевич, наше время этой части, к сожалению, подошло к концу. Спасибо за то, что рассказали с социологической точки зрения. Вот, особенно мне понравилось, что действительно он воплощение успеха. Но, вы знаете, как говорят в определенных кругах, пацан к успеху шел, но не подфартило. Вот, так что спасибо за этот рассказ. С нами на связи был Лев Гудков, социолог. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об ушедшем от нас Евгении Пригожине, который ушел, но тем не менее продолжает будоражить умы. Почему такая популярность этого персонажа? И почему ему повсюду возникают народные мемориалы? Об этом рассказывает антрополог Александра Архипова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
В принципе, некоторое такое недовольство элитами, оно канализуется в обожании, в культе Пригожина. Вот он как бы такой народный герой. В чем его народность? В том, что он говорит правду матку. Он не боится никого, он как бы вот рубит с плеча, он напрямую высказывает то, что элиты боятся услышать, он заботится о своих. Он говорил как бы на таком легком уголовном сленге, он вполне себе как бы рубил правду матку, то есть он не пытался говорить ни на каком канцелярите, который раздражает, там, не знаю, жену вагнеровца ровно как бы так же, как и нас с вами, но по другим основаниям. В принципе, вот эта история с мемориалами, которые возникают по всей России, памяти Уткина, Пригожина, они очень, история очень характерная. На данный момент мы насчитали уже 81 мемориал, это прямо очень много. И эти мемориалы, они имеют тенденцию возникать в маленьких городах. И это, в общем, не центральная история, не то чтобы там как мемориал памяти погибшим под российскими обстрелами в Украине. Там чем больше город, тем больше мемориалов. Здесь как бы история обратная. Маленькие города имеют тенденцию такие мемориалы создавать, и не один. И это очень хорошо показывает, что вот как бы в небольших регионах, где много сидельцев, где как бы мало денег, где довольно депрессивно жить, где низкие социальные лифты, вот там Пригожин очень популярен. И сейчас это будет развиваться еще сильнее, если это просто не прикроют, как бы. Потому что явно совершенно, что власти не очень понимают, что с этим делать. Где-то эти мемориалы убирают, где-то на это смотрят сквозь пальцы. И, в общем, как бы вот эта вот история с похоронами Пригожина тоже, как сказать, навела шороху. Его вроде похоронили торжественно, а вроде нет. Вроде как бы были похороны, а вроде и нет. Как бы. Вроде герой России, а вроде и нет. Вот эта вот двойственность, она как бы необычайно людей раздражает и заставляет создавать собственную героизацию. Еще раз, совершенно не собираюсь никого оправдывать, но, как правило, люди вообще всю свою жизнь находятся в поиске своей группы. И вот мы сейчас видим, как эта группа, она зарождается.
Это была Александра Архипова в разговоре с Антоном Сергиенко, а к нам по скайпу присоединяется Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. Николай, добрый день.
Добрый день.
Я хочу сейчас поговорить о феномене Пригожина с точки зрения ваших, так сказать, профессиональных занятий, как человек, изучающий русский национализм, правую движение. Я вот сейчас смотрю, Гиркин сидит, Стрелков под землей уже, как в том еврейском анекдоте, а кто в лавке остался? Идет что, вот уже началась зачистка вот этого турбопатриотического фланга?
Ну да, он, собственно, на волне критики российских военачальников, начавшейся прошлым летом, прекращавшейся, собственно, до июня месяца, этот лагерь, как бы, ну, во-первых, позиционировался специальным образом на медийных площадках, во-вторых, так сказать, обеспечил собственно идеологическую подоплеку бунта Пригожина и Вагнера, и в-третьих, так сказать, капитально ставит под сомнение дееспособность военачальников, да, так сказать, подрывает то самое морально-политическое единство советского, вычеркнуть, российского общества, которое чаемо для, как бы, вот этих бывших офицеров госбезопасности, которые правят Россией. То есть, ну, как бы диссидент справа, ультраслой, то же самое в Советском Союзе, так сказать, более фракции, как бы, ультракоммунистов, радикальных коммунистов, да, так сказать, радикальных левых, которые тоже точно так же зачищали, как и, условно говоря, диссидентов, да, всех прочих.
Ну да, зачистка своих идет. А вот я хотел уточнить, вы говорите бунт, причем с идеологической подоплекой. Все-таки вы считаете, что здесь была какая-то системная идеологическая подкачка вот этого всего? Это не был какой-то спонтанный протест блатаря, руководителя меньшего уровня, да, криминального синдиката, который, так сказать, делает такую предъяву своему старшему? То есть это была все-таки какая-то идеологическая, какое-то идеологическое движение здесь за Пригожинским бунтом?
Да, несомненно, с Пригожин несколько месяцев, как минимум, перед началом бунта, с февраля своих обращений, так сказать, позиционировал себя как актуального российского политика с концепцией справедливости, восстановления справедливости, которую он отстаивал там разными способами, начиная от захоронений устройства, как бы, погибших, когда его вот была свара с губернаторами, например, так сказать, с несколькими на местах, в том числе с Екатеринбургским, да, со Свердловским, вот, или Бегловым тем же самым. Вот, заканчивая, так сказать, то, что он и Вагнер коллективно на уровне совета командиров писались за вот эту вот тульскую семью, мужчина, который антивоенный был, и дочь, которая в школе заявила, так сказать, антивоенный протест, рисунок нарисовала, и когда его посадили за это, то вагнеровцы подписали коллективное письмо, что мы типа не за это воюем, не с детьми российскими воюем, давайте мы своих юристов предоставим. То есть это была четкая совершенно политическая стратегия. Вот. И более того, когда, собственно, начался мятеж, то, как бы, были обращения от вагнеровцев, что давайте присоединяйтесь к самому перспективному политическому деятелю России. Это была логично выстроенная линия, имевшая под собой твердую идеологическую доктрину, которая состояла из нескольких пунктов. Первый нынешнее руководство России коррумпировано и не справляется со своими обязанностями. Нынешнее руководство России не втягивается в войну по полной, то есть не отправляет своих детей на войну, не как бы это самое, ну, в общем, как бы сохраняет какой-то странный мирный способ жизни внутри страны, прежде всего для себя. Вот. И третье, так сказать, вот есть наши парни, которые честно гибнут, значит, что это у нас страна прохлаждается, давайте всю страну втянем. Вот, и ровно эта стратегия, ровно то же самое говорил Гиркин Стрелков. Они, правда, разошлись с Пригожиным, так сказать, лично, возможно, потому что они были два медведя политических на одной площадке, каждый со своим медиахолдингом, каждый со своей группой поддержки и все прочее. Поэтому Пригожин в грубой унизительной форме отзывался, так сказать, о Гиркине. Вот. Но, тем не менее, оба вот эти обе фигуры вокруг себя выстроили некие коалиции. Да? То есть, вокруг Гиркина клуб рассерженных патриотов и комплекс вот этих YouTube-каналов, которые мобилизуют там Максима Калашникова и все прочее, вот эту вот турбопатриотическую аудиторию. А у Пригожина свой холдинг «Патриот», да, который он использовал для как бы пропаганды себя, так сказать, со своей организации, для своих организаций и как бы распространения своих идей. Поэтому как бы я думаю, что в глазах Путина и его политического круга поддержки все это выглядело как некое единое явление, которое о двух головах может быть, ну как бы. И понятно, что у Гиркина не было такого количества штуков, как у Пригожина, но, тем не менее, так сказать, ну вот и разница, да, один, представлявший несомненную военную опасность, да, для режима, полетел с неба, так сказать, на землю, в прямом смысле слова, а второй, со вторым обошлись гуманно в рамках путинской системы, то есть его не убили сразу, его вот отправляют в тюрьму на некий неопределенный срок, где он должен сгнить.
А и что будет теперь с этим совсем движением, когда оно обезглавлено?
Ну, это пока из того, что мы видим, так сказать, большую часть этого движения, большую часть фигур там второго, третьего плана в этом движении, она совершенно спокойно пока существует, хотя явно утихла, да, то есть раньше был надрыв мобилизационного плана, что вот соратники там, да-да-да-да, что-то делается. Ну, вот сейчас они комментируют в сдержанных тонах, в рамках той же линии, но гораздо сдержаннее. Я смотрю, как вот на военкоровских каналах резко утихла критика как бы любого военачальства, военачалия, в первую очередь Шойгу. Вот. Смерть Пригожина обсуждается в той тональности, в которой постановила обсуждать администрация президента. Вот. То есть, типа, как бы вот, ну, умер человек, все же теперь как бы это самое. Вот. Поэтому, как бы, я думаю, что они, ну, что называется, все поняли или около того, или напуганы, скажем так, как минимум.
Все понимают, как говорится.
Да, да.
А что будет с его сторонниками в армии? Ведь говорилось, такие вообще широкие круги. Речь шла и о Суровикине, и о Мизинцеве, и о вот эти вот там макаровские, которые пришли с генералом Макаровым, которые поднялись во время реформы армии. Что будет вот с этой вот генерацией новых военных кадровых?
Ну, здесь как бы хороший вопрос, что из этого было идейное, а что из этого было коммерческое. То есть они же все были переплетены вот этими коммерческими связями, так сказать, и мы видим, что вот эти аресты и увольнения в армии, в том числе Суровикин, который, так сказать, пропал, да, полностью из видимости, да, это, видимо, где-то сидит под арестом. Вот. В основном это были люди из ВДВ, ГРУ и отчасти танковых войск. Вот. ВДВ и ГРУ – это те кадры, то есть те институты, откуда вагнеровцы черпали кадры, и с которыми они постоянно взаимодействовали, в том числе в боевых условиях. То же самое взятие Солидара, например, как бы проходило же совместно как бы вагнеровцами и десантниками, да, так сказать. То есть там образовался какой-то тандем. Там крутились какие-то непонятные деньги огромные. Вот, там перераспределялось военное имущество каким-то образом. Вот, поэтому где там идеологическое как бы сотрудничество, а где коммерчески организационное, трудно сказать. Вот, поэтому как бы посмотрим, то есть в России, в принципе, коррупция относится к чисто военной снисходительно, А военных кадров, так сказать, не так уж много, так сказать, квалифицированных, которые умеют воевать, командовать большими подразделениями. Я думаю, что после периода некоторой опалы мы увидим многих из этих людей, но, возможно, не всех, на каких-то других постах.
Ну, то есть большой чистки в армии, видимо, ожидать не стоит. Пока что Шойгу с Герасимовым устояли и просто будут понемногу кооптировать тех, которые, так сказать, были на пригожинской стороне.
Я бы сказал, что вот основные отставки и снятия, да, исчезновения прошли в первые 2 недели после, ну, максимум 3 недели после мятежа. Да, а вот после как бы убийства Пригожина уже никаких отставок чистых не видно. Кроме вот как бы истории с этим самым с блогером, который из Маска Каллинг, да, так сказать, но он все-таки не военный, как бы, какого-то значимого уровня. Вот, поэтому я думаю, что основные события в армейской чистке уже состоялись. Вот, а как бы отправление вот этих персонажей в резерв на время, пока все устаканится, или пока убили Пригожина, да, то есть это же был период подготовки к убийству Пригожина. Вот, ну, собственно, как бы он закончился, скорее всего, этих людей дальше будут как-то использовать.
Мне интересно, что произойдет с самими вагнеровцами. Их что будут, вот особенно бывшие заключенные, которые, так сказать, там отслужили по контракту, у них 6-месячные были, сейчас у них уже сроки, они просто будут тихонько возвращаться по места дислокации, места проживания с закрытыми судимостями?
Ну, их уже много вернулось, уже там идут потоки сообщений.
Десятки тысяч ведь это...
Нет, ну там как бы очень высокий процент из них был убит.
Ну да.
Или они были ранены. По-видимому, ну там порядка 70% из них уже не смогут ничего как бы совершать. Ну, вот, по тем или иным другим причинам. И некоторая часть как бы воспользовалась этим явно для того, чтобы ну, как бы очиститься от прошлого, да, там вот был типа питерского предпринимателя, который провернулся через, который был посажен за убийство, там, делового партнера или кого-то, и потом через Вагнер, он через 2 суток после освобождения из армии, он уже летел в Турцию, да, так сказать, и самое. Такая есть категория. Но сейчас идут потоком сообщения о том, что вагнеровцы убивают, да, так сказать, по новой, там расправляются со старыми врагами и все прочее. То есть часть из них очень быстро вернется в зону назад.
Ну да, или с ними, как тоже недавно было, расправляются, тут на одного вагнеровца забили.
Да, несколько таких случаев было, но здесь мне непонятно, речь идет ли речь об уголовниках, либо идет речь о, что называется, кадровом составе Вагнера, спецназовцев. То есть и те, и другие как бы способны влезть в пьяный конфликт, в пьяные разборки, так сказать, и получить...
Они разные. Костяк-то, я понимаю, остался военный. Вот интересно, что с военными, те, которые прошли с ним уже там и Сирию, и Африку.
Нет, они в основном в длительных отпусках. То есть считалось, как бы, что у Вагнера на момент мятежа было 25 тысяч человек. Угу. Из них в Беларуси оказалось порядка 2000 человек. Вот. Ну, допустим, так сказать, еще некоторое количество вернулось в Африку воевать, несколько сот человек. Вот. Соответственно, как бы вопрос, что с остальными. Часть из них подписала контракт с Минобороны, как известно. Но это, опять же, вроде бы, как бы речь идет о нескольких тысячах человек. А основная часть, вот таким фрагментарным сообщением, что было, основная часть была отправлена Пригожину в длительные отпуска, пока не перейдет реструктуризация деятельности, там, перенос ее на Африку, выстраивание логистики, подписание контрактов и все прочее. Вот. И вот где-то на этой стадии, так сказать, это самое, руководство Вагнера и убили, собственно. Вот. Поэтому, скорее всего, так сказать, значительная часть этих людей сейчас просто рассеяна по России, вот, и посматривают, что будет дальше. Но вообще-то российская армия будет проводить очень неизбежно новый мощный заем ветеранов войн из населения России, так сказать, и, скорее всего, многих из них призовут либо добровольно, либо принудительно.
Но вообще, Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти, да? Вагнер отработал в какие-то критические моменты там под Бахмутом и, собственно, тогда еще и в африканских каких-то войнах, и сейчас уже полностью, почему еще, вот говорят, Путин выжидал, что было, стало очевидно, что Вагнер замещен регулярными частями Минобороны.
Ну, я бы сказал, что Вагнер специально в таком масштабе был привлечен для узкой задачи, которую можно было не назначать. И эта задача состояла в том, чтобы идти, ну, условно говоря, из района Горловки, чуть севернее нее, на Бахмут и Солидар, захватить эту агломерацию. А потом, возможно, идти в сторону Славянска. Ну вот, собственно, под это дело его, которое не было, так сказать, столь большим как бы подразделением, накачали этими бывшими заключенными. То есть не они использовались в кризисной ситуации, а они создавали кризисную ситуацию. Вот, в том числе вполне, я считаю, работоспособной версией, что Вагнер в таком масштабе с привлечением такого количества заключенных был создан специально для утилизации криминального элемента. Вот. Сейчас же, как бы, то, что мало обсуждается, последние там 4 года российское государство ведет интенсивную борьбу с организованной преступностью. Я имею в виду систему воров законов, да, криминальных групп, то есть как бы постоянно идет информация уже о предъявлении, так сказать, обвинения по статьям как бы о руководстве преступными организациями. И вот эти вот криминальные банды 90-х, которые не встроились в систему, не получили своих кураторов из ФСБ, или, может быть, уже встроились, получили, но были сочтены ненужными, их, так сказать, утилизуют.
Интересно, вот. Да.
И у меня сильное подозрение, что как бы как минимум это было взаимосвязанные, так сказать, задачи, то есть овладение Солидаром и Бахмутом ради там месторождения лития, соли, там что там еще есть, так сказать, в этом районе, так сказать, вот, и как бы уничтожение вот этого самого криминалитета.
Интересно, напоминает вот эту вот сучью войну, которая была в ГУЛАГе после послевоенное время, когда перерезали друг друга блатные авторитеты.
Абсолютно.
То есть, ну да, это не вещь некая. Хорошо, последний вопрос, что мы в этой части успеем обсудить. Что вообще тогда сейчас будет с русской партией, да, которую вы изучаете, с партией войны? Они уже полностью инкорпорированы, интегрированы, так скажем, во властный дискурс? Они не играют самостоятельной политической роли?
Ну, они раньше не особо играли самостоятельную политическую роль, а как бы были одной из групп влияния на политические элиты. Да, то есть электорально, так сказать, русская партия как таковая была незначительная, так сказать, но как политическая сила, влияющая на как бы элиты, она существовала. При этом она всегда имела, так сказать, несколько там градаций, несколько голов, да, разной идеологической направленности. Там радикальные монархисты — это одно, так сказать, национал-коммунисты — это другое, так сказать, а там имперцы — это третье, да, или там неонацисты и там русские скинхеды — это вообще четвертое. Ну, вот, соответственно, как бы и сейчас сохраняется ситуация, когда русские националисты как бы раздроблены по разным направлениям. Есть те, кто встроился в систему и обслуживает власть, да, некоторые ее части ее политических как-то интенций, так сказать, провозглашает, развивает и все прочее. Вот там Егор Холмогоров, например, какой-нибудь, да, так сказать. Вот, значит, есть та, или там Никита Михалков. Вот, есть та часть, которая ориентирована на более радикальный вариант усиления русской национальной повестки и поэтому относится к власти критически, там условно Демушкин, да, так сказать, вот. И есть та часть, которая предпочитает стоять в стороне, поскольку понимает, что масштаб конфликта такой, что в нем больше потеряешь, чем найдешь.
Понятно. Ну, в общем, да, здесь это такая уже достаточно идет сильная нажим со стороны власти. И в любом случае программа ее реализуется уже совершенно другими силами и средствами, чем то, что было еще лет 10-20 тому назад. И в этом отношении роль правой партии, она, конечно, побочная. Спасибо большое, Николай, за этот рассказ. С нами на связи был Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. А мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Евгении Пригожине. Господи, все время хочется назвать его Иосифом. Какая-то вот эта вот такая вот народная, фольклорная струя. Но мы действительно говорим о Пригожине как о фольклорном герое, и о том, почему он действительно так перевернул массовое сознание и политическую систему. О значении пригожинского бунта и смерти Пригожина рассуждает политолог и географ Дмитрий Орешкин.
Так или иначе, стало понятно, что да, есть среди силовиков люди, которые не в восторге от того, что делает, если не лично Путин, то его ближайшее окружение. Пригожин все время подчеркивал, что речь идет о Шойгу и Герасимове. Как минимум, можно говорить о серьезном расколе в стане уже силовиков. Это не конфликт между силовиками и либералами, о чем говорили 10 лет назад. Либералы были уничтожены как класс. А уже конфликт внутри клана силовиков, которые как раз были опорой Владимира Путина. Это говорит о том, что источник угрозы для тех же силовиков, топология угрозы, замкнута вокруг Путина. То, что устроил Пригожин, этому, мне кажется, существенные доказательства. Поэтому сейчас Путин бьется с ура-патриотами, с турбо-патриотами. Посадил Гиркина, уничтожил Пригожина и, в общем, ввел в ничтожество Суровикина, который был известен близостью к Пригожину. Обратите внимание, что куда-то исчез господин Кадыров. Как-то он освободил информационную площадку, чтобы лишний раз о себе не напоминать. Так что, я думаю, Путин эту партию выиграл, но при этом имидж свой слегка повредил, особенно в глазах военных элит. Они ведь хорошо понимают, в чем дело. Они понимают, что Пригожин был неплохой вояка. Хотя они к нему относятся с такой профессиональной спесью, потому что он же не военный. Но они понимают, что он справился. Ему дали задачу, он ее решил. Они понимают, что Суровикин грамотно выстроил оборонительные линии, с которыми сейчас мучаются в течение уже как минимум 3 месяцев вооруженные силы Украины. Прорезали они, не прорезали, это вопрос сложный, но линия Суровикина была построена профессионально. Силовики это понимают. Путин Суровикина разжаловал. Отсюда силовики делают для себя вывод, что для него важнее не сохранить эффективных генералов, а сохранить собственную власть. Они же тоже не дураки и тоже видят, что происходит, просто в своей системе ценностей.
Это был Дмитрий Орешкин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко, а к нам по скайпу присоединяется Максим Трудолюбов, журналист и публицист. Максим, добрый день.
Добрый день, Сергей, добрый день всем.
Да, вот хотелось бы поговорить о пригожинском, о феномене Пригожина, потому что действительно как-то со временем он как бы становится более объемным, потому что дискуссии продолжаются, и действительно это такое, мне кажется, было одно из самых ярких событий всего путинского правления при всей, так сказать, чудовищной преступности этой фигуры. Тем не менее, это невероятно яркое событие. И вот я хотел поговорить об этом с институциональной точки зрения. Что это значит с точки зрения путинского режима? Меняет ли это как-то путинский режим, расклад сил? Или мы это, наоборот, поймем как некая вот личная разборка двух криминальных авторитетов?
Мне кажется, что это, конечно же, некоторая разборка, а, в общем, наверное, точнее сказать, расправа одного над другим. Но вещь эта системная, по крайней мере, с моей точки зрения, и не только с моей, на самом деле, то есть если посмотреть исследования, которые изучают авторитарные и особенно коммунистические, или, как некоторые политологи говорят, ленинистские режимы, то есть режимы, основанные на партийной монополии на власть. Так вот, если на них посмотреть, и если очистить все происходящее от шума и от церемоний, от инициаций, аккламации и всего прочего, то мы увидим процесс сведения счетов. Это один из выводов такого политолога Джозефа Тарригьяны, который специально посмотрел на то, как была устроена смена власти в Советском Союзе после смерти Сталина и в Китае после смерти Мао. Это почему значимо? Потому что были некоторые иллюзии у многих специалистов и историков, специалистов по социальным наукам, что там было коллективное руководство, что там было рассмотрение повестки дня, некоторые программы, что нам делать, менять ли экономику, что делать с идеологией и так далее, и так далее. И, ну, в итоге, в результате некоторого внутреннего, ну, скажем так, голосования почти, выбирается лидер, который по сравнению с предыдущим лидером выглядит как реформатор. Но вот его исследование, это региональное исследование, показало, что в действительности побеждает тот, кто лучше других справляется с манипулированием, кто лучше других пользуется компрометирующими материалами, кто не боится шантажировать и использовать разные другие методы давления на коллег, так что в итоге он сбрасывает тех, кто пытались там как бы с ним делить власть, и остается один у власти. А повестка дня содержательная, политическая, он ее берет такую, какая ему выгодна в данный момент. То есть, условно говоря, Хрущеву было очень важно отделиться, отстроиться от Сталина в 50-е годы и показать себя, ну, действительно, реформатором, но так, чтобы это выгодно было прежде всего ему. И похожий процесс происходил в Китае. То есть, чтобы закончить эту мысль, мне кажется, я хочу сказать, что вот для таких режимов вот это вот сведение счетов, это вообще системная вещь. После того, как власть сменилась или какой-то вопрос решен, и два игрока, которые не поделили что-то между собой, либо решили конфликт каким-то образом внутри, либо друг друга сбросили с шахматной доски, либо один другого убил, что тоже случается. После этого это обставляется и показывается публике тем или иным образом. Это новый вождь, или новый министр, или какой-нибудь новый командующий, или начальник генерального штаба, и так далее, и так далее. Особенно остро эти вопросы возникают в момент смены власти, но не только. То есть процесс сведения счетов для такого рода государства, он естественный. Но кроме того, не будем забывать, что государство такого рода сравнивают и с то, что называется мафией, да, то есть с преступными сообществами, в которых тоже сведение счетов – это, по сути, основной механизм удержания и укрепления власти.
Ну да, и здесь, конечно, вот этот следующий вопрос, что это имеет все признаки чистой вот этой вот криминальной, просто по классическим сюжетам «Крестного отца». Видимость прощения приблизил к себе, два месяца выжидал, и через два месяца, день в день, в двухмесячный срок этого мятежа, он расправляется со своим оппонентом. То есть это чисто такая понятийная, символическая история.
Да, это действительно так выглядит. Вот по этому поводу просто я не мог не подумать, не осознать, что... Ну, поскольку мы наблюдаем за всем этим, ну, сколько лет мы уже, да, наблюдаем. И были ситуации ранних 2000-х, середины 2000-х, когда тоже происходили убийства, происходили трагедии. И были дискуссии, заинтересован Кремль заинтересован Путин или нет. И Путин говорил, убийство Политковской, да, это принесло больше вреда,
чем ее публикация.
Собственно, да, ее работа как журналиста. И после убийства Немцова кто-то там говорил из Кремля, что Путин в ярости. И это все подпитывало дискуссии о том, что Путин, ну, как бы он отстранен от этого, что, боже упаси, это же не он, это кто-то другой. Но чем дальше, тем больше, чем больше они старались, он лично, Путин и его окружение, старались создать такое, ну, как бы отстраиваться, да, от ситуации, говорить, это не я, это не мы, это не мы, это не я. Но чем больше они это делали, тем очевиднее становилось, что это они. И в случае с вот этим с казнью Пригожина, мне кажется, что вот это вот понимание, оно уже сомнений тут, ну, наверное, просто ни у кого нет. То есть мы находимся в ситуации, когда, что называется, все понимают. Это, нужно оговориться, не приговор, это не решение суда. нам, скорее всего, покажут какую-нибудь версию.
Что будет сложно, пока что они не нашли признаков внутреннего взрыва самолета.
Да, в смысле, что все равно все так и будут все понимать, да. Не имея на самом деле никаких рациональных и фактических оснований для того, чтобы считать, что его убили. Между тем, все равно все будут так считать. И это такой вот странный результат действия этой системы. То есть все понимают, что произошло. Доказать нельзя. Данным доверия нет. Вот мы живем вот в этой вот ситуации, чем дальше, тем больше, все понимают.
Сигнал очень сильный, и элиты считают этот сигнал, да, то есть можно говорить о том, что как бы политическое пространство этим взрывом самолета абсолютно зачищено, да, низведено и крущено, как говорил Карлсон.
Я думаю, что вряд ли есть сомнение, что главный адресат – это те несколько, будем говорить, тысяч человек, которые имеют непосредственное отношение к высшему руководству и руководству бизнесом и ключевыми, допустим, силовыми ведомствами. Ну и шире, я думаю, потому что мы ведь видим, как мало людей высказываются против войны из этой среды, из элиты. Как мало из них, ну, позволяют себе хотя бы сдержанно что-то сказать. Я уж не говорю о том, чтобы уехать и открыто высказаться. Ну, в общем, это не... Я просто уверен, что все было бы иначе, если бы они... их жизнь не была бы замешана на страхе.
Ну,
на
да.
То, что они понимают, что с ними могут сделать. Может быть, не всех будут так публично казнить, как этого человека. Но совершенно очевидно, что арсенал воздействия, точнее, как арсенал, набор инструментов, да, с помощью которых эта администрация действует, он, к сожалению, содержит в себе шантаж, взятие заложников, разного рода давление. И эти люди лучше нас понимают, что происходит, что они его, вероятно, даже из-за границы.
Ну да, и показательный этот арсенал, в репертуар входит и показательные убийства, и главное, когда власть особо и не скрывается, да, как было у Пригова про милиционера, да он и не скрывается. Вот и у Путина так было, и с убийством Скрипаля, и с убийством Литвиненко, они как бы подмигивают.
Да, я подозреваю, что это главная новость вот с казнью Пригожина, в том, что здесь, несмотря на то, что все официальные заявления будут продолжаться в том духе, что это, ну, расследование, там, бомба или что-то, но здесь гораздо меньше сомнений, наверное, меньше, чем в каком-либо предыдущем случае, меньше сомнений, что лично, значит, верховный главнокомандующий имеет отношение к этому так называемому
происшествию. Да. Хорошо, Максим, спасибо большое за этот рассказ. С нами на связи был Максим Трудолюбов, журналист и публицист. Ну, а я в завершении этой программы могу только повторить эпитафию, произнесенную великим комбинатором по одному известному случаю. Был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой самозванец и гусекрат. Так что я то же самое могу сказать на смерть Пригожина, но и гораздо важнее, мне кажется, это то, что нам говорит о сути государства и о настроениях населения. Если сначала едва ли не главным публичным политиком, героем интернета, а ныне героем легенд, становится обычный бандит, то это говорит о том, что, собственно, и само общество, и само государство очень сильно криминализована, и Россия, по сути своей, управляется мафией. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй Свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.